Тема, которую мы с вами продолжаем исследовать, как вы помните, называется «Как находить общий язык». Я немножечко вкратце напомню вам о том, о чем мы говорили вам в прошлый раз. Не в смысле буду повторять все, да, а так, чтобы, как говорится, продолжение было таким последовательным, напомню о том, что мы с вами в прошлый раз говорили о том, что разномыслие допустимо в церкви, и не только допустимо, но и должно быть, потому что мы все люди разные, а вот споры, разногласия, борьба, обиды, словопрение и так далее и тому подобное, то есть все то негативное, который выплескивается в результате того, что у нас получается не разговор, не беседа, а спор, да, вот этого не должно быть. Если между нами споры, разногласия, зависти, обиды, как мы читали, то мы плотские люди и даже не имеем права вообще заикаться и вспоминать о том, что мы являемся Церковью Божьей. Мы с вами также говорили, что нет такого обычая в церкви спорить, извините, уже так скажу, ругаться, выяснять отношения, кто из нас умнее, кто из нас больше, кто сядет по левую, кто по правую сторону, кто спасется, а кто погибнет. Споры – это необычное, это явление, которого не должно быть. Разномыслие – это нормально. В этом нет ничего плохого, если между нами не происходит борьба мнений. Если задушевная беседа с целью найти истину – это правильно, это нужно и это надо всегда приветствовать. И мы с вами говорили, что те люди, которые любят спорить, о них Писание говорит, что они ничего не знают. То есть, обратите внимание, знать истину – это обладать истиной, а не говорить о ней, тем более в недовольном, напористом, начальническом тоне, да? Кто горд, кто спорит, тот ничего не знает и, заметьте, заражен, как я говорил, инфекционной болезнью, страстью к состязаниям и словопрениям. И Писание таких людей называет людьми, которые спорят, и люди эти с поврежденным умом, которые чуждые вот истине, о которой они якобы спорят и на которую они якобы претендуют. Люди с поврежденным умом. Ну и, следовательно, возникает вопрос. Если таковые люди, люди, не умеющие себя адекватно, спокойно вести, эти люди называются люди с поврежденным умом, то, естественно, возникает вопрос. А эти люди имеют право вот высказывать вот такие, я уже не говорю, что это мнение, а высказывать вот такие свои возмущения. Имеют ли право голоса, имеют ли право что-либо говорить в церкви, да? И мы подходим к вам, с вами, к такому моменту, да? Это я уже говорю о чем, что мы сегодня будем уже читать и с вами рассматривать. Апостол Павел в послании к Титу, 1 глава, 10-11 стихи, говорит такие слова. «Ибо есть много непокорных пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча чему не должно из постыдной корысти». Вот мы с вами в прошлый раз тоже вспоминали о том, что есть истина, да, что есть Христово учение, да, это учение о благочестии. Слова в церкви должны говориться здравые, дающие здоровье общине, церкви и каждому в отдельности человеку, христианину. Все, что вызывает споры и разногласия вражду, ненависть, обиды, словопрение, да, борьбу, это недопустимо. Так вот, люди возмущенные, люди революционных настроений, люди обидчивые, амбициозные, гордые, с претензиями, заметьте, не имеют права что-либо говорить в таком тоне в церкви. Как бы это ни звучало, может быть, для кого-то обидно, как бы это ни унижало, как они, может быть, думают их как человеческую личность, свободную, что хочу, то ворочу, но извините, революционерами наполнена вся жизнь, вся планета. Кричать, возмущаться, стрелять, обзывать, оскорблять кого-то, да, быть недовольным, обиженным, извините, смотрите, что творится по всему миру и почему нет никакого изменения. В церковь мы приходим строить, а не разрушать. В церковь мы приходим созидать. И здесь, заметьте, есть глава церкви, как мы привыкли говорить, Христос. Он глава, а мы члены тела. И не мы его должны учить, а он должен нас учить. У нас есть слово, у нас есть его апостолы, ихнее послание, ихнее Евангелие, ихнее пророчество. Там все сказано. Конечно, кто-то сомневается, то не так написано, то не такой перевод. И вообще там все не так. А вот то, что я говорю, конечно, это все правильно. Да? Заметьте, что если люди вот такие возмущенные приходят в церковь, они не имеют права голоса, как бы это ни прискорбно было кому-то слушать. Спокойный, незаангажированный, невозбужденный. Есть просто желание выразить свою точку зрения, но не настаивать ее. Есть желание выслушать мнение другого человека, сопоставить эти мнения и найти истину, которая нас объединит, а не разъединит. Да и аминь, пожалуйста, говорите, общайтесь. Все это правильно, все это хорошо, все это нужно. В этом нет ничего плохого. Но заметьте, есть много непокорных, то есть вот просто, знаете, вот как ребенок есть такой, вот неважно что, лишь бы наоборот. Есть такие взрослые люди. Так вот, смотрите, есть много непокорных, то есть заметьте, непокладистых, нерассудительных, амбициозных с претензиями. Они же и пустословы, потому что крик, шум, гам, как правило, ничего такого существенного не несет, кроме пустоты. Ну, обиды тут же, конечно, тут нельзя сказать вообще абсолютная пустота, да? Это зло. Люди заражены злом. Но почему называется пустословы? А пользы нету от этого никакой. Мы ушли из мира, где полно вот такого было, да? Хотели найти что-то новое, истинное, что поможет изменить жизнь. И кто-то тоже начинает кричать и возмущаться, и быть недовольным, и на своем настаивать, и требовать, и, как мы говорили, и учить, и будет, на своем, как говорится, стоять будет. И такие же люди, которые непокорны, пусть даже они берут в руки Священное Писание, пусть берут пророчество, пусть говорят, но говорят вот с таким вот духом возмутительным, да, они же называются не только пустословы, они же еще и обманщики. Потому что то, как они интерпретируют Писание, это чистейшей воды обман. И еще интересная деталь, которая делает, подчеркивает особую категорию людей, кто, откуда вот таких много непокорных, дальше пустословов и обманщиков, написано «особенно из обрезанных». Ну, по тем временам, вы понимаете, обрезанные это были иудеи, только язык бы надо было бы обрезать, но он как-то остался, да. Так вот, обрезанные, это иудеи, это люди с претензиями, это люди, что как бы там ни было, хоть церковь христианская, язычники пришли, но мы вот обрезаны, а они нет. Вот мы вот в родословии, а они вот нет. И поэтому мы вот особенно, и вот что мы считаем, что нужно, они проталкивали это в христианскую церковь. И смотрите, тот же Павел, который тоже из обрезанных, но из умных рассудительных людей, Он говорит, это Павел говорит по поводу своих сородичей, да, обрезанных. Написано, каковым должно заграждать уста. И почему надо заграждать уста? Они развращают целые дома. Я еще скажу. Они развращают целые церкви, уча, чему не должно. И смотрите, каковы мотивы. Из постыдной корости. О какой корости мы всегда говорим, о какой корости идет речь. Мы всегда говорим, корость это типа материальная корость, да? И я вам в прошлый раз говорил, корость. Меня слушают, за мною идут. Мои люди принимают то, что я говорю. Это корость, корыстный интерес. Я хочу быть первым, я хочу, чтобы за мной ходили, я хочу быть учителем, хочу быть апостолом. Это постыдная корость. Слово даже, смотрите, постыдная. Потому что это только ширма здесь якобы об истине идет, и разговор, и ревность об истине, да? А фактически истина это то, что я признаю, это истина. Что не признаю, это не истина, да? И вот если я признаю и настаиваю, так я вот как бы ревную по истине. Но на самом деле, смотрите, на самом деле руководят этим человеком корысть, гордыня, постыдные, тщетная слава, тщеславие. Что обозначает каковым или таковым должно заграждать уста. В смысле, здесь написано, что они не имеют права говорить. То есть в церкви должно быть. Так было в первой христианской церкви, так должно быть и у нас. Потому что мы равняемся на первую христианскую церковь, на апостольскую, да? Должно быть золотое правило. Неспокойный, амбициозный, предвзятый, настырный, извините, даже нахальный, шумишь, возбужденный, вызываешь споры, разногласия, ругаешься, сплетничаешь и так далее и тому подобное. Эти люди не имеют права говорить в церкви. Почему? Обратите внимание, кто-то скажет опять, почему свободы нету? Подождите. Церковь, это, будем так говорить, ну, в идеале, я не говорю как есть, а в идеале, это дом Божий. Сюда вход только с определенной целью. Сюда нельзя приходить, выступать, митинговать, кричать, разрушать. Дрязги, споры разводить. Сюда приходят, как вы помните, придите ко мне все труждающиеся обремененные. Вот все, кто кричали, ругали, спорили, участвовали в революциях, контрреволюциях, и ругались с людьми, разделялись, не находили общего языка. И кто стал задумываться, так почему же со мной такое, со мной умным такое происходит? Что-то, наверное, я не то делаю. Кричу, шумлю, претендую на что-то. А ведь ничего в жизни толкового не построил. Не могу найти общий язык с людьми. Господи, что-то не то понимаю. Я устал от самого себя. Боже, благослови, помоги, откройся. Приведи меня туда. Ну, неужели так в жизни все глупо? Неужели никто ничего не знает? Вот мы вот так должны погибать, каждый в своей глупости. То есть, заметьте, вот категория людей, которые поняли, что глупы. Как в притчах, помните, написано, кто глуп, иди сюда. Я научу, премудрость взывает. Ты только захотел бы эту премудрость получить. Но для этого надо разочароваться в жизни. Так вот, кто разочаровался в жизни? Кто разочаровался в своей мудрости? Кто понял, что не хватает ума, что он глуп? Что он фактически, имея 2-3 образования, ничего не знает? Иди сюда, придите ко мне и научитесь у меня. Я почему так говорю? Научитесь у меня. Здесь учимся мы у Господа, а не мы учим Господа и не учим собратьев. Есть определенные критерии. Входишь, чтобы меняться. И когда крестишься, то в крещении обещаешь Богу не то, что вот покрещусь и буду всех учить у тебя, а обещание Богу теперь жить доброй совестью. Я обещаю, что все то мирское, плотское, греховное, что было во мне, я обещаю, что с этого момента, когда я заключаю с тобой договор о сотрудничестве, я обещаю умерщвлять себя в себе, что непокорность, возмутительность, ропот, недовольство, обиду, склоки, дрязги, споры, разногласия. Я уж не говорю пьянка, курева, прелюбодеяние, воровство, убийство. Там разговора как бы не может быть на эту тему. Я обещаю умирать. То есть это больница, где лечатся, а не где возмущаются. Или лечат. Конечно, это я говорю в идеале. А в реальной жизни церковь далеко не больница. Если больница, то там только лежать можно. А выздоравливать там нельзя. Оттуда, как говорится, в основном, если ты больной, то дальше только в морг. Я опять-таки не говорю про все церкви, не говорю про всех пастырей, что все вот все одинаковые, все вот такие вот рассякие. Я не об этом говорю. Но мы уже много с вами говорили о том, что в основном это такая, извините, водичка, это такое молочко, разведенное на водичке. Мы благодатью спасаемся, мы ничего не можем, только по милости Божьей мы, если что, спасемся. Если любовь, то это какая-то такая расплывчатая, а не та, которая, о которой мы любим все-таки говорить, не раздражается, не мыслит зла, там, не превозносится, не гордится, да, и так далее, и тому подобное. Значит, если человек не пришел исправляться, я сейчас, как говорю, в идеале говорю, в церкви истины исправляться надо, и церковь истины должна знать и обладать этой силой, как людям помочь изменить свой нрав. Так вот, если мы не настроены изменяться, если мы не поняли, что это плохо в нас, вот эти черты характера, которые я только что перечислял, и если мы пришли тут с амбициями очередные революции устраивать, неважно где, главное, чтобы я был впереди и во главе, да, то, извините, написано, таковым должно заграждать уста. Конечно, тут надо сделать одну оговорочку. Иногда вот это выражение «заграждать уста» – это так, «заткнись», извините, звучит немножечко вот вроде даже так. Дело в том, что «заграждать уста» не имеется в виду вот так вот сказать, так вот закрыл рот, чтобы я тебя больше не слышал, а если что, выведите его, пожалуйста, из церкви. «Заграждать уста» – это спокойно, в любви, в доброжелательстве, потому что написано «любите даже врагов ваших». И «любите» – это не значит «раздражайтесь на них», имеете право что-то им нехорошее сказать, да? «Заграждать уста» – здесь просто говорится, что они не имеют права голоса в церкви. Но это не значит, что это грубо можно сделать. Если мы церковь Христова, то это делается с любовью, объясняется, извини, пожалуйста, не умеешь разговаривать, у нас такой порядок. Есть такая вот, как говорится, установка, писание, она разумная, потому что вот кроме дрязг, ты что, хочешь, вот, чтобы мы все ругались? Тебе это приятно? Извини, но другим людям неприятно. Тебе так хочется? А нам так не хочется. Так вот, если ты не умеешь себя вести, извини, не имеешь права говорить. Хочешь что-то сказать? Пожалуйста, успокойся. Без амбиций, без обид, без претензий, да, и недовольства. Успокойся и скажешь спокойно. Но если тебя не примут, не обижайся, это уже твоя проблема. А если будешь продолжать кричать, извини, пожалуйста, мы тебя просим сначала помолчать, просим, я подчеркиваю, не затыкаем рот, без грубости, без чего-либо такого подобного, да. Но, извини, если ты продолжаешь, извини, ты попал, как говорится, не в ту церковь. Иди туда, где говорят, что грех непобедим. Хотя там тоже тебя не выдержат. Хотя это уже анахронизм какой-то, да, потому что если в церкви говорят, что грех непобедим, то тогда на этим людям не надо заграждать уста. Пусть тоже туда идут и пусть тоже подтверждают, что грех непобедим. Вот я к вам пришел, и вот я такой непобежденный. И вы поняли, вот эти склоки, споры, обиды, недовольство, гордыня развращают церковь, вызывают споры, настрои одних против других, и ничего хорошего нет. О благочестии можно даже забыть, если таковые будут в церкви и будут иметь право слова и митингов. То есть, я думаю, вы понимаете, это не просто такой, знаете, грубый запрет, закон церковный, да? Это разумное Божье определение. Разумный Божий совет. Эти люди не имеют права говорить. Спокойный, рассудительный, без амбиций. Пожалуйста, скажи свою точку зрения. Но умей тогда выслушать другого человека. И умей эту точку принять, если она будет правильнее твоей. Но мы подходим к чему опять-таки? Чтобы говорить и иметь право говорить, да? Надо победить в себе вот эти амбиции. Мы опять возвращаемся к самому нашему насущному вопросу. Освящение. Борьба с грехом. Как это совершается? Я сейчас эту тему не буду затрагивать. О ней множество раз было сказано, да? Я думаю, вы поняли, кто не имеет права говорить. Но бывает, конечно, как я уже сказал, мы говорим об идеальной церкви, о церкви, которая, ну, первая апостольская была. И вы видите, там тоже появлялись люди, особенно из обрезанных, да? А наша церковь далеко-далеко не такова. Наша, я имею в виду, в общем, общехристианская церковь. Я еще что хочу сказать. Бывает неправомерное применение вот этого стиха. В церкви не учат освящению, в церкви против этого, в церкви проповедуют дешевую благодать. Извините, это и есть пустословие и обман. Есть люди, которые не спорят, не проявляют строптивости, которые просто спокойно говорят, а как вот так вот написано, вот допустим, что вот грех победим, будьте святы, потому что я свят. Павел пишет, и так, кто во Христе, тут новая тварь, древнее прошло. Вы видите, да? Вот человеку так спокойно говорит, и таковым людям заграждают уста, потому что они якобы ересь несут. Вот тут вы, я думаю, для чего я это говорю и акцентирую ваше внимание. Вот тут надо же разобраться тоже. Так кто же ересь несет? Тот, кто спокойно сказал, что вот так написано, куда это, братья и сестры, нам деть с вами. Или тот, который говорит, что мы ничего не можем, мы бедные люди, несчастные. Если Бог нас не спасет, то все. Вы понимаете? На самом деле, вот этой церкви, вот таким пастырям надо было бы заградить уста. Но это надо, чтобы было большинство церкви такой духовной, да, чтобы кому-то можно было заградить уста. Сегодня часто так бывает, что церковь в большинстве своем на добрых 99% состоит из пустословов и обманщиков, потому что отвергают самого Бога, Христа и Писание, их слова. В общем, Бога не отвергают и в общем Христа не отвергают, а их слова, да, не тот перевод, Федот, да не тот. Тогда таковым людям надо самим уйти. Это не та церковь, это не те люди, которым это надо. Они имеют право удалиться от таковых. Еще одна деталь, вот это особенно из обрезанных, то есть особенно из тех, у которых есть великие претензии, что они истинный избранный народ. Я сейчас не пытаюсь там, знаете, вот евреев как-то затронуть, да, вот обидеть их. И евреи все разные люди, есть и порядочные, есть и непорядочные, есть обрезанные, есть необрезанные. Но я имею в виду, что вот тут в данном тексте написано, особенно из обрезанных. Ну, если это, знаете, такие фарисеи из фарисеев, самые-самые такие щепетильные и самые амбициозные, да. Сегодня много непокорных и обманщиков, тоже из обрезанных, только в новозаветнем, как говорится, варианте, да. В каком смысле? Каждая церковь сегодня истинная. Причем не просто истина, а самая истина. Потому что все кругом, кого не спроси, все самые истинные. Мы сегодня в той же позиции обрезанные. Мы в истине. Поэтому заметьте, если мы в истине, нас так научили. Ну так как же я вот буду кого-то слушать, кто говорит не так? В Библии же мы будем об этом читать. Забегая наперед, скажу. Кто говорит не то? Ну, и тут заметьте, не то по Писанию имеется в виду. Ушел, учит иному и не учит учению о благочестии и здравым словам. А в церкви все, что говорится, вплоть до глупости и обмана и пустословия, это истина. Это как раз то учение Христово. Ну, так сегодня интерпретируют, так объясняют, и люди так веруют. Поэтому... Кто говорит не то, да будет анафема, да будет отлучен. Поэтому и споры происходят. Мы в истинных церквах. А ведь надо задаться вопросом, в истине ли мы и в истинной ли церкви, и правильному ли нас учат? Но если мы не исследуем сами Писание, а Писание исследует за нас пастырь, и его объяснение это и есть исследование наше. Его объяснение это уже наши и истинные, как нас учили. И мы должны веровать в это и не сомневаться. То вы понимаете, что даже появится истинный человек, я в общем говорю, да? И скажет истинные слова настоящие, не пустые, не обманчивые. И человек не будет непокорным, а будет спокойным и рассудительным. Но он говорит не то, о чем учат в истинной церкви. Ему будут заграждать уста, ему объявят анафему, и его воспроизведут в ранг лжеучителя или лжепророка, и изгонят во тьму внешнюю. Вы видите, как надо понимать, насколько Писание, оно простое, но оно простое, когда у нас, извините, правильно выставлены мозги. Когда правильное направление нами занято, нас правильно научили, тогда я вам скажу, особой проблемы, чтобы разобраться в истине, нет. Но так как мы побывали в церквах, так как наше сознание извращенное, так как нам ложь подали в виде истины, то... Церковь истина, значит, исключение истины, и пусть будет даже, как в ветхозаветнее время, пророк Божий Богом присланный придет. Его объявят лжепророком, и его побьют камнями. То же самое происходило в ветхозаветнее время. Вот Израиля так научили, да? Не краду, не убиваю, приношу десятую, праздную праздники. Все. Приходит, я истинный. Жертвы же я приношу, да. Ну так что, приходит пророк, вы типа тут не то делаете, не то говорите, плохо себя ведете, грызете друг друга зубами, да? Ах так, так ты же нас еще оскорбляешь, мы же истинный народ Божий. И заметьте, заграждали уста камнями, побивая камнями, да, истинным Божьим пророком. А лжепророки, которые учили формалистике фарисейству, были, сошли, как говорится, в глазах народа или в умах народа, да, за истинных пророков. И когда убивали истинных пророков, думали, что служат Богу, это было в Ветхом Завете, так же происходит и в Новом Завете. То есть не умеешь себя вести, вот из того, что мы прочитали, правильно, по-христиански не умеешь вести себя. Нет любви к людям. Раздражаешься, завидуешь, обижаешься. Значит, не имеешь права говорить что-либо в церкви. Твое мнение не несет никакой позитивной, полезной информации. Хочешь сказать, учись спокойно, в любви, в миролюбивом тоне разговаривать. Оставь свои амбиции. То есть, заметьте, прежде чем говорить в церкви слово какое-то, оставь свою гордыню, оставь свои претензии. Ты должен победить. И это я к тому говорю, что первое, чему должны учить людей в церкви, когда они приходят. Первое. Как избавиться от порока? Что такое хорошо и что такое плохо? Рассказать, показать на пальцах, чтобы каждому было понятно и на примере показать в жизни. Смотри, видишь? Вот написано, вот проявляется, вот получается. И когда человек освящается, когда хотя бы дает себе такую правильную, адекватную оценку, самокритичную, говорит, извините, я сейчас возбудился, сказал, извините, пожалуйста, я не буду больше говорить. Вот это уже нормально, вот это уже хорошо. Ничего, что получилось плохо. Но нормально, я говорю, хорошо то, что осознал человек, вовремя остановился. Это говорит о том, что человек идет, движется правильным путем. Теперь еще один такой момент, не очень приятный, может быть, да. Первое послание Тимофея. Вторая глава, 11-12 стихи. Здесь о женах идет речь. Жена доучится в безмолвии со всякою покорностью. Я опять что хочу сказать. Вот кто, кому-то же это нравится цитировать. А жена доучится в безмолвии. Вот такой интонацией, да. Со всякою покорностью. Я глава там, да. Кому-то нравится. Женщинам это не нравится. Что такое, почему женщины учатся в безмолвии? Почему нам затыкают рты? Почему мы не имеем права говорить слово? Я думаю, вы понимаете, о чем речь идет и о каких женах идет речь. Вы же знаете, в Церкви Божьей были и женщины-пророчицы. В Церкви Божьей были и диаконисы, есть упоминания. То есть, занимали даже какие-то должности. Пусть не пастырские, но тем не менее. Ну, не пастырь женщина, а пророчица, допустим, пророк. Она вроде бы не управляет, но она говорит Слово Божье. Она может говорить, и мужья, там, братья должны слушать. Если это действительно пророк или пророчица. В данном случае речь о чем идет? Если жена возмущенная, недовольная, раздраженная, она не согласна с тем, как там объясняют, ну, я имею в виду, что если объясняют правильно, тут мы, как говорится, опять говорим о первой христианской церкви и, можно сказать, об идеальной церкви, о той, какая должна быть, а не та, которая есть. Так вот, если женщина недовольна, вот, а я считаю, встает, начинает там шуметь, а я говорю, что это неправильно, там не тот перевод, я считаю, что нечего рот затыкать, нечего, вот такие вот речи, да? Так вот, речь идет именно о таких женах. Жены, которые в церкви находятся, пообещали, не поняв, что обещали Богу в момент крещения, и не поняв, что вот надо этот нрав свой обуздывать. Женщины или жены, которые возмутительные, революционно настроены, доучатся в безмолвии. Почему? Опять пустые, бесполезные слова. Опять непокорство. Опять, это обман, это просто возмущение, крик, шум, как капризный ребенок. А я не хочу это кушать, вот и все. Такие жены доучатся в безмолвии. Я думаю, вы понимаете, я никогда не был сторонником, вообще все женщины, все должны закрыть рот. Но если возмутительные, то да. Если спокойные, рассудительные, имеете полное право говорить. Речь идет о возмутительных женщинах, о недовольных, об амбициозных женщинах. Если возмущенная жена доучится в безмолвии, то есть тоже не имеет права говорить что-либо в церкви. Приходишь, слушаешь. Звучит немножко вроде бы и молчишь. Звучит вроде бы не очень приятно, но я вам скажу, когда человек возмущается, он не может слышать, он не может понимать, он не может правильно воспринимать, он не может думать. Возбужденный человек, он в этот момент теряет здравомыслие и рассудительность. Если же молчит, вот вроде бы закон, запрет, да? Ну, если человек понимает, что все равно не разрешат, ну, ладно, сидит и слушает. Так вот, уже успокоился его рассудок. потому что успокоилось возмущенное сердечко. И он слушает, а вообще-то да. А вот пример приводится, и эта жена же может сказать, а вообще точно, действительно, вот чего я добилась от того, что дома возмущалась, ну что получилось хорошо, а ничего. Поэтому правильный закон, что жена доучится в безмолвии, вот такая возмущенная. Далее. Со всякой покорностью. Ну, было бы написано, вот с покорностью, ну, кое в чем, кое где. Ну, вы знаете, это как маленькая лазейка, где только дай дырочку, да, дай лазейку какую-нибудь, и все, и дальше, как говорится, а я считаю, вот написано, со всякой покорностью, вообще, не, как говорится, не пара из уст. И дальше написано, а учить жене не позволяю. Смотрите, тоже выражение какое. Учить. Я вам должен сказать. Вот это выражение. Мне самому, я человек наблюдательный, везде бываю, везде слышу, вижу, наблюдаю, и темы рождаются. И понимаю, вот почему написано так, и почему это происходит вот так у людей в семьях. Я не согласна, жена заявляет мужу. Извини, пожалуйста. Ну скажи там, что у меня вот. Я не понимаю. Или даже сказать, ну я не согласна, ну, потому что я не вижу пока. Объясни, пожалуйста, более разумно, чтобы я поняла. Я не согласна. Так, иди делай то. Заметьте, это та жилка, из-за которой мужья не любят жен. Так, мы сегодня идем в магазин. Так, одевайся, так вот, так вот, так вот, одень, нормально, побройся, причешись, идем в гости. Обратите внимание, муж боится жены и учится до безмолвия. То есть, вот такое поведение, потом жена говорит, вот ни нежности от него нету, да извини, крокодил какой-то. Какая нежность с крокодилом? Чуть что не так между челюстей попал. Вот это выражение, учить жене не позволяю. Забегая наперед, хочу успокоить жен. Потому что дальше я буду говорить про мужей, тоже не позволяю говорить таковым. То есть, это не только относится, вот там, непокорные пустословые обманщики. Это относится и к женам, если они такие же, и к мужьям. И я вам сейчас прочитаю, кого за кафедру никогда нельзя допускать. Это касается уже мужчин, мужиков. Так вот, почему нельзя, почему жена должна учиться в безмолвии? Почему жене непозволительно учить? Вот если вот эта вот жилка, учить, так, это будет вот так, я считаю, в это надо верить. Вот с такими амбициями в церкви доучиться в безмолвии, со всякой покорностью. Нет кротости, нет смирения, есть претензии, есть амбиции, все, табу, полное табу. Со всякою покорностью в полном безмолвии. Разрешается присутствовать, разрешается слушать. Все. Конечно, можешь не говорить аминь, тебя никто не заставляет. Но если ты не согласна с тем, что способствует миру и любви, ну, можешь тогда вообще уйти отсюда. Зачем сюда ходить? Это не дискуссионный клуб. Вот такой жене, которая учит, а следовательно, она и претендует на что-то, и обижается, и командует, и раздражается. Учить жене не позволяю в церкви и дома с мужем. Дальше. Не властвовать над мужем. Вот слово «властвовать» я уже попытался немножко вам объяснить. Властвовать – это командирский тон. Это распорядитель в доме. Ну, я понимаю, бывает, что и муж такой ни рыба, ни мясо. Попался, как говорится, на крючок такой когда-то. Думала, что будет хороший, а вот оказался вот такой тюфяк. Но опять-таки я говорю, что властвовать над ним он не будет. Будет выполнять просто как собака команды какие-то, да? Но властвовать это не украшает женщину. Да, есть женщины, которые любят властвовать, им это нравится, быть начальником, верховодить. Ну, что я должен вам сказать, таковые Царство Божие не наследуют. привычка властвовать над мужем останется привычкой властвовать и там на небе. Чтобы этого не было, туда таких не возьмут. Властвовать – это командовать, это управлять, это распоряжаться, это повышенная интонация, это недовольство, если муж не выполнил команду к ноге. Заметьте, женщину не украшает. И я вам скажу, это и мужчину не украшает, когда учит с претензиями, когда властвует. Это вообще никому, никого и никогда не украшало. Не властвовать над мужем, но слушайте, но быть в безмолвии. Конечно, кто-то скажет, тем более в наше время, когда все привыкли, равноправие и так далее, и тому подобное, да, Библия не против равноправия. Женщина рассудительная, жена рассудительная, спокойная, без амбиций, может задуматься, может спросить, не обидеться, не раздражиться. Полнейшее равноправие. Не имеет права муж ни упрекать, ни унижать. Это уже будет преступление со стороны мужа. Муж не только может, но и должен такую жену спрашивать мнение, как она думает. Сам тоже не должен, я считаю, я сказал, и так будет, тоже не имеет права так говорить. Вот когда двое покладистых, двое кротких и смиренных, двое мудрых, муж и жена, то здесь глава Христос. Он глава Христос и в жене, и через жену, и в муже, и через мужа. И поэтому вот оно равноправие. Но когда грех о равноправии не может идти речь, права ребенка, права родителей одинаковые, вы мне извините, особенно наши современные детки. То не хочу, то не буду. Это не ем, это невкусно. А пошли вы все. А я хочу гулять до утра, а за компьютером сидеть до второго утра. Ему говорят, ложись, а он говорит, ложись сама. Если вы взяли, выключили тот компьютер ему, так он вам говорит, я вырасту, я вам еще, говорится, задам. И речь идет о равноправии. Подождите, о каком равноправии? Вот у ребенка надо спрашивать мнение. Наберешься ума, перестанешь капризничать. Да, я что-то спрошу, и то с учетом, сколько тебе лет, и сколько ты понимаешь в том или ином вопросе, ничуть не больше. То есть, я к чему говорю? Если жена амбициозная, с претензиями плотская, извините, пожалуйста, это не просто глупый запрет. Если она амбициозная и ей разрешить говорить, я вам прямо говорю, семьи не будет. Муж запьет, закурит, загуляет. Или просто, извините, скажет, куда ей пойти конкретным русским языком и уйдет к другой. Далее, дети будут слушать эти вечные выступления жены и будут также выступать против мужа. Единым фронтом это не семья. Женятся, выходят замуж, чтобы был мир, чтобы была радость, чтобы было взаимопонимание, чтобы было счастье, чтобы дети выросли в хорошей атмосфере, чтобы научились хорошему и было брать с чего или с кого хороший пример. Если жена возмущается, то, извините, счастья не будет, радости не будет, дети будут несчастны, вырастут еще более зараженные вот этим нехорошим духом. Поэтому, если женятся, выходят замуж, то только с таким настроем. Вышла замуж, не умеешь спокойно разговаривать, кричишь, шумишь, безмолвие, учить не позволяю. И я вам должен сказать, муж имеет право в силу того, что это не я написал и не я заявляю. Библия, Бог говорит нам, что Бог поставил мужа главою. Для чего? Во благо детям, во благо жене. Надо слушать. Если он стоит, обратите внимание, не то, что он, если он тоже орет и тоже такой же крикун и болтун, то извините, никакой он не глава. Боюсь, что даже не хвост. Это то же самое, что и возмущенная жена. Тогда он не глава. Но когда двое орут, ну это вообще непонятно что. И я вам хочу сказать, что если даже бы жена просто в безмолвии училась, ну ладно, орет уже, что делать. Ну, я говорю, даже если бы один человек, как говорится, выпал из этого спора, то все равно было бы больше порядка, чем два орут. И дети третьи туда добавляются, и тоже орут, и вот тоже возмущаются. То есть, я думаю, вы понимаете, запрет – это не просто такой божий диктаторский запрет для мужей, чтобы мужья затыкали рот женам. Речь идет именно о разумном, аргументированном запрете. Как и в церкви. Не умеешь спокойно разговаривать, не имеешь права говорить. Возмущение запрещено, потому что это зараза, которая разрушает организм семьи. И все. Пусть будет глава, пусть будет власть, и пусть эта власть придерживается вот этого порядка в семье. Так надо не потому, что я так хочу. Так надо, потому что так написано и так правильно. Я думаю, логика тут понятна. Что в церкви, кто не имеет права говорить, что в семье, кто не имеет права говорить. Спокойный рассудитель – это созидатель, это строитель, это, как говорится, производитель благ для человека, счастья. Возмущенный, обиженный, недовольный и так далее и тому подобное – это разрушитель. Поэтому в семье ли, в церкви, в государстве ли разрушитель не нужен. Безмолвие, власть, закон, дисциплина. Мы с вами в прошлый раз говорили, закон положен, помните, не для праведника, но для беззаконных, непокоривых, нечестивых и так далее и тому подобное. Что было справедливо, вы видите, я говорю правдиво. Да, вот я читаю сейчас второй стих, не стих, а второе место из Писания, где вы поймете, что и мужчинам в церкви тоже непозволительно говорить. Только здесь так прямо не написано, да? Я имею в виду вот это место, что я сейчас прочитаю. Так не написано, но это подразумевается, и это никуда нельзя деть. Значит, читаю первое послание Тимофея, 3 глава, с 1 по 3 стих. Слова известные вам. Если кто верно слово, заметьте, верно слово, правильно сказанное, правильно записанное, если кто епископство желает, а это заметьте, надо выходить за кафедру и надо учить церковь. Так вот, то есть, такой человек имеет право говорить церкви. Если кто епископство желает, доброго дела желает. То есть, если ты хочешь быть епископом, и епископом не потому, что хочешь занять должность и быть начальником, а епископом, чтобы быть служителем для людей и чему-то в Духе Христовом их учить правильному, да, то это хорошее желание. То есть здесь доброго желает, имеется в виду, что нет горделивых ноток и амбиций. Но для того, чтобы стать епископом, и чтобы людей чему-то учить и за кафедру выходить и говорить, читать, объяснять, наставлять, то предварительно епископ должен быть непорочен. Другими словами, смотрите, одной жены муж, далее трезвый, слово трезвый что обозначает? Необидчивый, да, нераздражительный, не гордый, не амбициозный, да, не сплетник. То есть вот это слово трезвый, здравомыслящий, спокойный, рассудительный, то тогда можешь быть епископом, и тогда можешь говорить. И тебе рот никто не имеет права закрыть. Ты по закону Божьему имеешь право быть с незагражденными устами. Тебе как раз право говорить. Дальше смотрите. Целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. Ну, я вот так возьму, подчеркну, смотрите, не сварлив, дальше тих, тихий, спокойный, далее трезвый, учителен. Это такая черта характера, знаете, не то, что там, как учитель, рубишь, знаете, говорят, правду матку, да? А учителен – это найти общий язык с учеником, это найти подход, это умение донести, а это же нужно какое иметь богатство души, чтобы понимать так ученика, чтобы его не упрекнуть, что ты за тупица такая, что сколько же я тебе уже говорю, а до тебя тупого не доходит, да? А вот не так, а вот ключик подобрать, расположить, настроить, раскрыть его для себя и суметь донести до него истину. То есть, заметьте, черты характера, которые говорят о том, что он не должен быть гордецом, подлецом, там, наглецом, ругателем, революционером, возмутительным, да, я уж не говорю там прелюбодеяние или еще что-либо подобное. Вы видите? Здесь прямо не написано, что вот таковым надо заграждать уста. Но здесь написано, что если ты этими чертами характера не обладаешь, то чего ж ты хочешь быть епископом? Значит, хочешь быть начальником. Значит, ты недоброго дела желаешь. И так как ты порочный, амбициозный, с претензиями, то сказать, опять-таки, не затыкать рот, а сказать, извини, пожалуйста, епископа с тебя не будет. Но это же должна быть какая-то в церкви власть, которая наблюдает за законностью применения слов из Священного Писания. Должен быть какой-то такой орган наблюдательный. Ну, будем говорить, как в стране есть конституционный суд. Ну, там такой суд, как и государство, в принципе, зачастую, да? Потому что своих туда же судей в этот суд направляют, и они там, что мне надо, то они мне, как говорится, и подтверждают. Что не надо, то опровергают. Вот почему и власть церкви должна быть. Но опять-таки, какая власть? Вот та, которая есть, или вот такая, которая должна быть? Вот Павел, как власть, пишет Тимофею, да? Ниже стоящему пастырю. Что кто имеет право выходить за кафедру и учить? Учить не в смысле с учительским тоном таким наставительным, да? А учить, излагать, вести разговор, учить людей, чтобы они поняли, им открылось, и они знали, что и как делать, чтобы измениться, да? Значит, если ты не порочен, имеешь право говорить. Имеешь право быть епископом, там, диаконом, ну и кого хотите еще, апостолом, пророком, да, можешь быть. Представьте, что если епископу говорит, что грех непобедим, я говорю, извини, кто ж тебя епископом сделал, да? Петя какой-то с Ваней, да? Бог такого человека никогда на епископство не допустит. А что же он допускает? Церковь Богу говорит, не моя, а там кого хотят, того и ставят. И ставят, там есть боги свои, которые ставят, рукополагают, учат, объясняют. Но я говорю, они сами не имеют права ни на то рукоположение, ни говорить о том, что мы церковь, что мы самая истина, они не имеют права этим вообще заниматься. Так вот, если епископ не таков, и не проходит по этим категориям, что я вам только что прочитал, то таковому учить не позволяю. Я перефразирую слова Павла. Таковому учить не позволяю, но да учится в безмолвии, со всякой покорностью, без выступливости. Вы думаете, если написано, жена должна в церкви быть, учиться в безмолвии со всякой покорностью, вы думаете, а мужикам или мужьям разрешается в церкви возмущенно поднимать революцию? Тоже нет. Мужчины, которые возмутительные, которые амбициозные, которые с жилкой начальника, которые любят спорить, вызывают споры, склоки, разногласий, тоже доучатся в безмолвии со всякой покорностью, потому что, как говорят мужики, ты не мужик, а баба. Я не хочу оскорбить женщин, есть баба, а есть женщина. Надо быть женщиной, не быть бабой. Но у мужиков есть такое, да что ж ты как баба тут рот раскрыл и тут треплешься, да? То есть все возмущенные, хоть мужчины, хоть женщины, хоть жены, хоть мужья, да учатся в церкви в безмолвии. Ну, вы помните, я сейчас не буду говорить, там также епископы, диаконы, помните, да, там, кто хочет быть там пресвитером, там, или еще кто-то, да. Заметьте, у всех одни и те же требования. Вот как я прочитал, кто епископство желает, то должен быть вот таковым, и таковым должен быть, должна быть и жена его, и таковым должен быть и этот диакон, и жена его, и пресвитер, и жена его, и там, ну, вы поняли, да? Кто назначен на должность, то только на основании непорочности. И только он имеет право говорить. Хоть мужья, хоть жены, хоть мужчины, хоть женщин, обидчивые, недовольные, возмутительные, революционно настроенные, извините, доучатся в безмолвии со всякой покорностью. Так вот, если такой человек в церкви не может вот так себя вести, он не таков, как мы прочитали, да, и он будет продолжать выступать, это я сейчас уже говорю как епископ, если бы он был такой, да, или вообще мужчина уже, а не жена или женщина, да, и если он будет продолжать выступать и возмущаться, на что-то претендовать, то таковому по Писанию должно заграждать уста. Если же и этим он будет пренебрегать, с ним по-хорошему поговорят, объяснят, что извини, пожалуйста, что ты орешь? Успокойся. Есть мнение, скажи как мнение, претензий предъявлять не надо. Если он будет продолжать этим пренебрегать, то извините, да будет анафема. Так это в первой христианской церкви было. Конечно, слово анафема у нас опять с инквизицией связано. Анафема? Это же не просто анафема, а раз анафема, то это ведьма или ведьмак. Это же, знаете, вот виселица, костер, сжечь. Слово анафема, оно переводится не так, как оно уже звучит и каково оно у нас на слуху. Анафема это да будет предан смерти, да? А анафема обозначает да будет отлучен. Да будет предан сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен. И все. То есть, если человек пренебрегает, ему говорят, извини, пожалуйста, но вот ты видишь, какой ты возбужденный. Я не хочу тебя слушать, и нечего мне тыкать, смотри на себя. Вот если такой человек перед нами в церкви, извините, да будет анафема. Извини, пожалуйста, покинь наше собрание. Здесь не те люди, и здесь не такова будет атмосфера, чтобы тут кричать, шуметь, майданы, площади болотные какие-то устраивать. Не будет. У нас дверь вот там закрывается с той стороны. Все. Это чтобы вы поняли. Из мужчин в церкви имеют право говорить те, кто имеют должность. Но, вы видите, да, тут же оговорки какие надо говорить. Имеют должность на основании, кто епископство желает, тот доброго желает. Но епископ должен быть непорочен. Вот непорочный, только в таком случае у тебя должность. И только в таком случае ты можешь учить. Порочный, извини, пожалуйста, будь спокоен, освящайся. Никто тебя не будет упрекать, никто не будет тебя унижать. Хочешь сказать, пожалуйста, скажи, спроси, но не возмущайся и не шуми. Будешь освящаться? Пожалуйста. Будут результаты? Пожалуйста. Все увидят, все поймут, все ощутят, выберут тебя, станешь, но на основании, что непорочный. И будешь учить. Учить тому, чему уже научился. Но учить тому, чему не научился, учить быть других, учить быть возмутительными и кричать и шуметь, извините, это не то учреждение. Это лечебно-оздоровительное, а не тюрьма какая-то или зона, да? Далее, Галатам 1 глава, 8-9 стих. Но если бы мы, смотрите, что Павел пишет, если бы мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Видите, если прочитать вот эти два стиха, Галатам 1, 8, 9, да? Не читать ни выше, ни ниже, что можно понять? Ну, вот Павел говорит, непонятно что, да? Кто благовествует вам не то, что вы приняли? И в каждой церкви вот то, что вы приняли, это и есть благовествование. И кто не согласен, да будет анафема. Но, вспоминая то, что мы в прошлый раз с вами читали и о чем мы на что обращали внимание, да, то мы с вами говорили, кто учит иному, то есть вот оно, не то, учит иному, не учит здравому учению Христовому и учению о благочестии, о мире, о любви, о доброжелательстве, да, о снисхождении, о терпении, о кротости, о смирении, что мы должны приобрести, что должно стать нашим достоянием, то да будет анафема. То есть, другими словами, кто благовествует не здравые слова и не учение о благочестии, кто говорит там об обрезаниях, субботах, воскресеньях, и не как мнение, а как возмущение, спор, да будет анафема. То есть, да будет отлучен. Имеется в виду, что он возмущается, ему говорят, ему объясняют, а он игнорирует. Извините, пожалуйста, это нормально, да будет анафема. Только я вам сказал, да будет отлучен, то есть этот человек должен идти в другое место, где его будут слушать. Но навязывать свои психи этому обществу или этой церкви он не имеет права. Здесь четкий регламент, четкий закон, четкий церковный порядок. Заметьте, порядок, не защищающий заблуждение, порядок, не защищающий власть как таковую, а порядок, защищающий истину, который призывает к освящению, к победе над грехом и защищающий пастыря, если он таков и таковы его проповеди. Вы видите, церковный порядок нужен, и никуда мы от этого не денемся. Мы читаем, это и есть, вот я буду говорить, предписание церковного порядка. Кого можно попросить за церковь? А кого надо поистине защитить? Так вот выражение смотрите. Если бы даже мы, то есть что мы, Павел пишет там, он, Аполлос, Кифа, другие апостолы там, допустим, да? Если бы мы, вот то, что мы вам когда-то говорили о благочестии, это истина. Ну, он как бы допускает такую мысль, что ну даже если бы мы пришли, или даже ангел с неба в белом сияющем одеянии пришел, и стал говорить, что благочестие это не столь важно, что важно там обрезание, или ноги мыть, там, или вечери делать, да, и самое важное, чтобы так вот щепетильно это было. А благочестие это не столь важно. И что грех непобедим. Так Павел говорит, тогда и мне вы должны будете объявить анафему. И я вам говорю, что если я когда-то начну говорить, но я что-то сомневаюсь, что я такое начну говорить, но говорю, начал бы говорить, что да, знаете, святость не столь важна. Смело можете мне говорить, Саша, ты помнишь, говорил, да будет анафема, так что привет тебе, анафема, вон дверь, и с той стороны она закрывается. Павел говорит, что мы, если бы начали говорить другое, анафема. Ангел с неба, анафема. И анафема, чтобы вы поняли, это не ненависть, это не сожжение на кострах. Это спокойно, подчеркиваю, без раздражительности даже. Да будет отлучен, все. То есть, другими словами, давай, там, брат, ты, сестра, давай расстанемся, давай не будем ругаться. Так будет лучше и тебе, и нам. Хорошо, хорошо. Занимайся. Считаешь этим, что нужно заниматься? Занимайся. Бог рассудит. Иди, покажи, создай что-то вот такое вот возмущенное, недовольное, как кипящий какой-то бульон, да? Создавай и претендуй на то, что это церковь. Но безумие твое все равно станет как бы всем известным, да? Мы считаем вот так, у нас есть Писание, мы ориентируемся на Христа. Не мы его учим, а он нас учит. Он учит нас вот такому. Я думаю, вы понимаете, это разумно, это оправдано и правильно. Все, что разрушает, этому нельзя давать зеленый свет. Только красный. Все, что созидает, все, что способствует миру, любви, пожалуйста, зеленый свет. Следующее место Писания. Чтобы вы поняли, что тоже, вот я сейчас буду читать, что есть церковный порядок, и что тоже мужчины не все имеют право говорить. Читаю, значит, первое послание Коринфянам, 14 глава, с 26 по 33 стихи. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи, ибо все... Один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Духи пророческие послушны пророкам. И духи пророческие послушны пророкам. Потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Смотрите, как вот то, что я прочитал, как оно звучит. Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом. Это не то, что у меня есть псалом, спеть можно, а заметьте, у вас есть псалом. То есть вы от души, без каких-либо претензий, там, амбиций, хотите спеть псалом. Дальше. Есть поучение, а не наставление такое, знаете, вот, что я сказал, и вот так должно быть, да? Есть поучение, то есть вы чему-то научились и хотите просто поделиться. Дальше есть язык, вы тоже им хотите, как говорится, изъясниться. Далее есть откровение, есть истолкование. И смотрите, все сие да будет к назиданию. Если у меня есть откровение, и я его так заявляю, знаете, как Папа Римский, да? Я сказал, и так будет, да? Заметьте, это не будет назидание, это будет возмущение. Кому такое понравится, такая интонация, такие претензии. Вот это выражение «все сие да будет к назиданию», чтобы было назидание, все должно излагаться. Псалом, там, поучение, откровение, там, истолкование какое-нибудь, да? Все должно излагаться в духе любви. Миролюбие, спокойно, без амбиций, без спора и без претензий. То есть, вот стих 26 уже говорит, вот какая атмосфера должна быть в церкви. Пожалуйста, с таким настроением, все сие да будет к назиданию, пожалуйста, делитесь. Ну, кто-то скажет, а если человек, который, ну, он там спокойно скажет, ну, говорит какую-то чепуху, он же не понимает истины. Ну, тогда вот говорит ты там или ты, вот, ну, кто действительно что-то там понимает, я вам должен сказать. Ну, поймите, он же без амбиций, ну, вот как понимает, как ребенок. Ребенок же тоже иногда, папа, а ты знаешь, что я думаю? Вот, да ладно, помолчи, папа сказал, что ты там можешь думать, тебе 3 годика, все, закрыл рот. Будет 50, буду тебя слушать. Мы же спрашиваем ребенка, спрашиваем. Мы же понимаем его возраст, понимаем. Мы же ему не затыкаем рот, нет. Вот если он начинает возмущаться, да, там, может быть, и стоит закрыть ему рот. А если он так спокойно говорит? Поэтому я говорю, даже если человек, ну пусть не глубоко мысленный, пусть не так глубоко что-то понимает, но он хочет сказать свою точку зрения, пусть скажет. Кто-то скажет, так время тратим, тут хотим назидание. Подождите, ну время тратите, а вы не тратите время. Ну, он говорит, может быть, как он понимает на детском уровне. Если вы возмущаетесь им, извините, так вы тоже, наверное, еще хуже его. Если вы не хотите его слушать, извините, а где же ваша любовь? Ну, поймите, это тоже любовь, это тоже упражнение, поймите человека. Порадуйтесь, что он без амбиций, пусть что-то очень простое, может, для вас примитивное что-то говорит, да? Но примите его таким, порадуйтесь, поддержите. Не затыкайте рот, это тоже некрасиво. Даже если исходить с чувства такого, что надо время попусту не тратить. Ну, вы сказали в адрес этого человека, пустой ты человек, а он не пустой. Он в кротости и смирении, но на детском уровне, как понимает, так спросил, бывает. И вопросы такие люди задают, ну, для кого-то детские. Я отвечаю. Ничего страшного, ну, спрашивает человек. Надо войти в положение, надо понять, надо ответить. Хорошо, что правильно спрашивают, и хорошо, что интересуются. Мы все в разных классах, но в одной школе. И, заметьте, время напрасно не тратится. Мы учимся снисходить, мы урок получаем, учимся понимать и учимся радоваться с ним. Это тоже составная часть мудрости Божьей, которую мы должны иметь. Дальше читаю. Если кто говорит на незнакомом языке, то есть, заметьте, какое же будет назидание, люди не понимают, о чем речь идет. Говорите двое, или много, то есть не больше трех, или много трое. И вот обратите внимание, порознь. А один изъясняй. Почему написано не вместе? Вот смотрите, если присутствует вот это благочестие, присутствует святость, присутствует здравомыслие и рассудительность, если все, что в церкви говорится, должно быть к назиданию, вот представьте, как двое будут говорить. Ну, если кто-то говорит, ну, я помолчу, для чего? Ну, двое говорят, получается, надо перекрикивать, на голос нажимать, да, на интонацию. И что люди вообще поймут, какое будет назидание? Вот это выражение «порознь» – это, заметьте, когда спор, люди говорят не «порознь», а одновременно. Я сейчас не буду говорить о том, что на языках говорят в церкви все вместе. То есть сами подумайте, какое же изъяснение, какое назидание у церкви. Ля-ля-ля-ля-ля, кто что хочет, все говорят, и тем более не понимает ни тот, кто говорит, ни тот, кто слушает. А когда все говорят на иных языках, то вообще никто ничего не слушает. Включая самого себя, он не понимает, что. Что он говорит. Ну, я сейчас не про языки. Я сейчас про другое. Про наши языки. Не про иные, а про наши длинные. Да? Заметьте. Если мы говорим порознь, это говорит об отсутствии амбициозности. Если мы можем подождать, что нас не распирает, мы не говорим, не дождавшись, когда один окончит. Это говорит о нашей духовности. Мы ждем, когда кто-то закончит, потом можно, я скажу, пожалуйста, да. А вот одновременно нельзя говорить. Если одновременно, то это спор. То это каждый прет и настаивает на своем. Дальше говорится. Если не будет истолкователя, я добавляю. И как бы тому ни хотелось все равно говорить на каком-то иностранном языке, тут сразу вопрос. Но если тебя, все, что говорится, должно быть для назидания. Если в тебе язык должен быть для назидания. Если ты говоришь по-французски, а тут сидят все арабы, никто по-французски не понимает. А я хочу говорить по-французски, тогда вопрос. Что ты хочешь говорить? Показать, какой ты умный француз стал, да? Ты этого хочешь сказать? Ты сам, если бы ты был рассудительный, мог бы понять. Да, был во Франции или встретил француза, Бог дал дар французского языка. Ты теперь, кроме арабского, изъясняешься на французском, так же, как на арабском родном, допустим, да? Но ты понимаешь, француза нет. Сидят арабы, по-французски не понимают. И ты понимаешь, нет смысла говорить там или молиться на французском языке. Ну, Павел пишет, что если нет истолкователя, молчи в церкви. Говори себе и Богу, то есть размышляй на своем французском, теперь как на родном, да? Молчи. То есть, заметьте, нельзя говорить. А если я хочу, извините, пожалуйста, тебе объяснили, какое назидание? Никакого. Какая польза? Никакой. А я хочу, извини, ты хочешь, чтобы тебе заградили уста? Тебе по-хорошему просят. Пойми, в церкви должно быть назидание. Человек пришел, должен что-то услышать, должен что-то понять и выйти с этим. С чем он выйдет? Когда ты будешь говорить на ином языке. Дальше. Пророки. Пусть говорят двое или трое. Здесь тоже подразумевается порознь, а не одновременно. Трое пророчествуют. Тут двое попробуй разбери, кто что говорит, а трое. И смотрите. Пусть пророчествуют. Я добавляю, по мере веры. Без амбиций, а прочие пусть рассуждают. Вы слышите? Не верят, а рассуждают. А что же это я за пророк? Я Божий пророк, они сидят еще рассуждают. Когда пророк говорит, надо слушать, веровать, исполнять, а они рассуждают. А заметьте, а почему надо рассуждать? А потому что, и смотрите, пророков двое. Значит, если одно и то же тютелька в тютельку говорят, зачем двоим, зачем троим говорить? Один сказал, а я говорю, а мне точно тоже было, зачем мне повторять? То, что брат сказал, я тоже самое бы сказал. Нет смысла тратить время. Он сказал то, что я хотел. Третий-то то же самое сказал. То, что будут говорить двое или трое, это говорит о том, что один с одной стороны может этот вопрос осветить, как ему Бог открыл, другой с другой стороны, третий с третьей стороны. Кто-то более совершенно, кто-то менее совершенно. Это еще о том говорит, что пророк – это не то, что Бог, знаете, сделал в моем мозгу какую-то аудио или видеозапись. И я, извините, как воспроизведенная флешка, там запись на флешке или на диске. Каждый человек, ему Бог может открыть что-то, чтобы он потом прорек кому-то ровно столько, сколько у него есть ума. Ни один пророк библейский не мог изложить более глубоко какую-то истину, которую ему открыл Бог, нежели он сам был способен ее понимать. И у каждого пророка есть свой набор слов, выражений, при помощи которых он пытается самостоятельно выразить то, что ему Бог открыл. То есть пророки, истинные пророки, они понимают, что они говорят истину относительную, привязанную ко мне. То есть я не могу прыгнуть выше своей головы и объяснить то, чего еще не понимаю. Бог мне открыл на моем уровне, сколько я способен понимать или на котором я нахожусь. У нас вообще, я вам хочу сказать, я не сею смуту, что типа пророки все так более-менее кто как, но не в совершенстве. Для нас слово библейского пророка – это слово закон. Хотя бы только потому, что мы гораздо ниже по уровню духовности, чем тот или иной пророк. И поэтому для нас это Слово Божье, причем незыблемое. В то же самое время мы должны понимать, а пророки, если они пророки, в особенности должны это понимать, что каждый из них излагает истину на том уровне, на котором он способен понять. И все. Другой может эту же истину чуть глубже понимать. Поэтому ни один пророк не имеет права претендовать, что я сказал, а что ты еще выступаешь? Неужели тут два бога разных нам открывали? Пророки должны понимать, что вот я говорю, как мне открылось, а вдруг кому-то, другому пророку этот вопрос открыт более глубоко. И я не должен настаивать на своем и спорить и ругаться с другим, третьим пророком. И люди не должны вот просто так слепо принимать на веру. Один сказал одно, другой добавил другое, третий, третье. Может, они вместе создали общую правильную картину, да? Но заметьте, не надо слепо веровать. Прочие, все, кто слушает, имеется в виду. И другие пророки, которые в этот момент тоже в категории слушателей, пусть рассуждают. Если бы пророки настаивали, другой этого пророка перебивал, то прочие бы не рассуждали, а тоже бы разделились. А вот этот прав, вот этот неправ, все бы ругались. Это уже было бы, был бы большой вопрос, пророк или это? Как ты пророк и ругаешься? Как ты пророк, не можешь вытерпеть? Как ты пророк такой амбициозный, что прямо тебя тут распирает? Почему тебе не веруют? Это не пророк. И если другие не будут рассуждать, а будут начинать наставить, мы должны принять это все. Кто-то встает и говорит, мы должны этого слушать, а не этого. Я говорю, извините, до свидания, не на тот автобус сел. Не тот корабль. Это Титаник. А я на Титанике, как я уже говорил, не плаваю. Вы видите, да? Все должно быть благопристойно и чинно. Один говорит, другие слушают. Почему? Претензий нет, амбиций нет, гордыни нет. Каждый понимает. Помните, я вам как-то говорил, это первое послание Петра, первая глава. Там, помните, пророки, как они говорили пророчество, изрекали, да? Они исследовали и изыскивали. Обратите внимание. Это не то, что вот так нашло, и я на меня, и я тут рот открыл, и сам не сам, как ослица, начинаю говорить, или как осел. Они исследовали, они вникали, они рассуждали и получали откровение. И потом пророчествовали. Мы говорим, пророк, это вот Бог сказал, а тот повторил тютелька в тютельку со всеми запятыми, двоеточиями и тире. Извините, нет. Писание говорит обратное. И обычно, когда человек пророк, ты его не перепрешь. Я имею в виду тот, кто претендует быть пророком, а не является пророком Божьим. Божий пророк без амбиций. Пророк, пророчествуешь, помните, да? Пророчествуешь, пророчествуй по мере веры. Помните, да, мы с вами говорили? По мере того, что у тебя получается. Не умничай, не говори какие-то высокопарные фразы в той области, в которой у тебя у самого не получается. Ты не можешь там правильно говорить, и поэтому не настаивай, а скромно пророчествуй. Вы знаете, вот мне вот пока что вот открыто вот то-то и то-то. А вы, пожалуйста, подумайте, сопоставьте, сравните с Писанием, насколько это верно или неверно. Вот это такое рассуждение должно быть у пророка Божьего. Если говорят двое-трое одновременно, перебивают друг друга, прочие не рассуждают, а начинают вот на того слушать, я считаю, что мы должны, я говорю, слово «мы» вообще забудьте. «Мы». Считаешь? Считай и верь. А «мы должны» такого слова не должно быть. Тем более сказано, если это так, знаете, напористо и, как говорится, с ноткой такой начальнической. Дальше написано. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. То есть ты говорил, заметьте, молчи. Вот оно, закон такой. Первый молчи. А почему меня это перебивает, закрывает рот? Во-первых, это возмущение тебя не украшает. Во-вторых, вызывает сомнение по поводу того, чей ты пророк. А теперь смотрите, написано. Ибо все один за другим, добавляю, с уважением, с почтением, без амбиций, по очереди, не перебивая друг друга, не претендуя на какие-то особые там заслуги и амбиции, особый свет, особое откровение. Все, слушайте, очередно, любя друг друга, уступая очередь друг другу, один за другим можете спокойно пророчествовать, чтобы всем спокойно получаться и всем получать утешение. Вот атмосфера церкви. Дальше, 32 стих. И духи пророческие, если это пророческий дух, И заметьте, духи пророческие, это не что-то такое, там вот дух пророчества какой-то сходит, какая-то такая субстанция, да. Заметьте, дух пророческий, это имеется в виду внутренний дух пророка, настроение, с которым он что-то изрекает. Вот дух человека, возмущенный, обиженный, недовольный, с амбициями, с претензиями. Так вот написано, духи, внутренний мир пророка, заметьте, должен быть послушным пророку. Его не должно распирать, разрывать, он не должен кричать, он должен владеть полностью своей натурою. Духи пророческие послушны пророкам. Теперь, если я говорю, что я пророк, а меня задевает, я вступаю в споры, я не могу помолчать, я теряю мир и теряю самообладание, я начинаю краснеть, перебивать, кричать, я говорю, привет всем этим пророкам. Это не пророк Божий. Божьим пророком внутренний дух, то есть плоть наша, должна подчиняться, она должна быть обуздана, должна быть умерщвлена и не должна быть выступливой. Пророк Божий – это спокойный, рассудительный, здравомыслящий, без амбиций, без претензий человек. Сказал спокойно, объяснил, сказал доводы. Хотите – слушайте, хотите – нет. Есть мнение другого человека, истинный пророк всегда уступит мнение, уступит место и выслушает мнение другого человека. И дальше написано. Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. И заметьте, пророки Божьи, члены церкви, у которых есть псалом, там назидание, откровение, наставление, да, заметьте, должны быть, Бог есть Бог мира. И Божий народ – это миролюбивый, это не строптивый, это не возмутительный, не революционно настроенный. Это человек, который не перебивает, не спорит, не ругается. Это человек, который выслушает, скажет спокойно свое мнение без амбиций, может выслушать другого мнения человека, другого человека мнение, может принять мнение другого человека и для себя не будет считать это унизительным. Вы видите, Бог не есть неустройство. Когда кто-то кричит, кто-то возмущается, кто-то спорит, кто-то недоволен, кто-то пускает сплетни, это не устройство. А Бог не есть Бог не устройства, но мира. И так бывает, обратите внимание, во всех церквах, добавляю, у святых. А не у святых бывает, что, ну, что бывает. И крик, и шум, и гам, и споры, и разногласия. Ну, тогда вопрос возникает, так что же это за церковь, и что же мы говорили, что она наша церковь, самое что ни на есть истинное. А еще, ну, на сегодня последний стих я прочитаю, да, второе послание, вернее, последнее место Писания, второе послание Иоанна, первая глава, с 9 по 11 стихи. Всякий, приступающий учение Христова, заметьте, я сразу говорю, учение Христова о благочестии, не имеется в виду какое-либо другое учение Христова. У нас сегодня учение Христова, это что грех непобедим, закон отменен, то Ветхий Завет, то не тот перевод, то что угодно, то дни, то пищи, то, заметьте, учение Христова о благочестии. Мы можем быть разными людьми в одной церкви. Один кто-то ест, как Павел пишет, другой кто-то еще не ест. Кто-то там наблюдает по старинке какие-то дни, кто-то уже понял, не наблюдает, да. Кто-то уже сказал, что икона там, это я понял, это не Бог, и я уже иконе не поклоняюсь. Кто-то говорит, ну я не поклоняюсь, ну пусть она там у меня будет. Заметьте, главное, не упрекайте, не уничижайте человека. Не осуждайте его, не спорьте, не ругайтесь. Вот благочестие – это любовь. Это же не враг, да? Ну вот он еще так понимает. Не трогайте его, не заставляйте, не насилуйте, не третируйте его. Он человек, которого Бог, он не твой раб. Его Бог приобрел, он раб Христов. Он пока что на таком уровне находится. Прояви благочестие, прояви любовь, прояви сочувствие, прояви сострадание. всякий, приступающий учению Христова о благочестии, теперь слушайте, и не пребывающий в нем. Вы слышите, есть учение Христово, можно его, и, как говорится, поддерживать, одобрять, но при этом можно в нем не пребывать. Как некоторые люди говорят: Саша, я с тобой полностью согласен, ты правильно говоришь. Но ты знаешь, вот чтобы жить вот так вот, чего-то такого не хватает у меня. Так вот написано, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, и не согласный, и не живущий по благочестию, слушайте, не имеет Бога. Ну, слышите, да? А церковь-то Божья, а церковь-то Христова, а заявочки вы знаете какие, претензии какие. Поэтому тот, кто говорит, что закон Божий отменен, и его не надо исполнять, что-то Христос только исполнил, а нам не велел, да? Ну уж извините, пожалуйста, тут вообще, как говорится, и не пребывает в нем, и приступает, и нарушает, и как говорится, и меняет, да? Не имеет Бога такая церковь, такой пастырь, такие люди. Теперь слушайте, пребывающий в учении Христовом, то есть живущий по учению, во-первых, по учению Христовому, по благочестию, имеет и Отца, имеет и Сына. Я добавляю, следовательно, и Церковь Божья, и Церковь, которая спасется, и которая может дерзать, как говорится, надеяться и верить в свое спасение. Дальше. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, добавляю, учения о благочестии, кто приходит к вам и говорит, что грех непобедим, кто приходит к вам и возмущается, насилует вас, говорит, что можно, и в спорах рождается истина, и тут ничего страшного, нет, и рот не надо затыкать, мы все свободные, и так далее, и тому подобное. То есть революционер пришел. Троцкий какой-нибудь или Ленин на большевике приперся. Кто приходит к вам и не приносит всего учения о благочестии, кто не ищет мира и сам не мирный, кто сеет вражду и вызывает споры и тому подобное, и не может спокойно разговаривать, и нет миролюбия, и нет снисходительности, смотрите, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ну, кое-кто знает, что я был в такой церкви, где это были золотые россыпи библейские. В дом не принимайте, не приветствуйте. Я тоже прочитаю. Кто-то скажет, вот он был там, вот он к чему подводит. То, что я был там, я не к этому подвожу. Да, там были такие законы, но на основании вот этих стихов, которые я вам читаю, и еще продолжу читать. Только я вам говорил, вот говорил вам, таковым должно заграждать уста. Так вот, есть законное применение таковой заповеди, а есть незаконное. Далее, и есть законное употребление, применение, есть незаконное. Там, когда говорили, не принимайте в дом и не приветствуйте. Меня не принимали в дом. И даже на улице вот говорили, кивнешь головой, здравствуй, Саша, да? Все, Царство Божие не видать, как своих ушей без зеркала. И бывало, когда я иду по улице, идет навстречу мой, как говорится, бывший брат или сестра, я видел, как они шарахались, кто в телефонную будку снимали трубку, вроде бы звонят, кто в подъезд скакал, кто в магазин, кто вдруг что-то начинал искать, как будто бы потерял. Я просто смотрел, как люди в истине, какое у них поведение, какой примитивизм. Я это не одобрял, я это не одобряю. Так я говорю, кто-то скажет, вот он к чему подводит. Я вам говорю, ни к чему я подвожу, вот написано, да? Приступающий учение Христова. Если он приходит и не приносит учения о благочестии, того не принимайте в дом и не приветствуйте. И там, где я был, это с ненавистью говорилось. Это с каким-то таким, я не понимаю, необъяснимым страхом, как будто бы вот если ты меня увидел и кивнул головой, ну просто глазами моргнул, типа хоть тайно, но ну просто доброе утро там или добрый вечер или добрый день, да. Для них это была смерть, они понимали, это мир мистики какой-то такой, что все это конец света. Гибель это 100%. Здесь речь идет о чем? Не принимайте в домы, это не то, что так пошел, вон иди отсюда, нехрист какой-то, да, там, или антихристы. Нет, не об этом речь идет. Это должно быть без ненависти. Но имеется в виду, не принимайте в дом. Дело в том, приходит человек и не приносит учения благочестия. То есть, другими словами, он не благочестив. Он кричит, он шумит, он напирает, он вылазит вам на голову, садится на голову. Он не слушает, он перебивает, он диктует. Он говорит гадости, о ком попало. Извините, вам нравится это слушать? Сказать так, что извините, пожалуйста. Если ты как человек пришел, вот этого не неси, пожалуйста. Грязь на кого-то, я не туалет, не сливная яма. Я не мусорник, в который нужно весь мусор сливать. Извини, пожалуйста. Ко мне, если ты приходишь, ну, там, как человек, там, по какому-то делу, пожалуйста, с грязью в мой дом не входить. Вот это называется не приносить в дом, не принимать в дом свой. Заметьте, он приходит с этим учением, с гадостью, грязью, спорами, разногласием. Я в одном... не помню, блоги, кажется, одного там человека, который тоже проповедует в Ютубе, в него ролики есть. Вот, кажется, Девятьяров, если мне память не изменяет, его фамилия, да. Так вот, ну, кто-то там пишет у него, в Ютубе, в комментариях пишет, вот такой рассякой. Он правильно написал, говорит, извините, пожалуйста, вы приходите в мой, там этот, в Ютубе ко мне, я говорю, это вы все равно, что приходите в мой дом и пишете в моем доме, на доме или там на заборе, что вот хозяин такой-рассякой. Вот идите в свой дом и на своей стене напишите про меня, что хотите. Так вот, речь о чем идет. Что ведь приходит же, на голову вылазит, и ты не туда ходишь. И зачем туда ходишь? Я говорю, извини, пожалуйста. Если у тебя есть доводы... Ты не говори, что туда ходишь, что не ходишь, и ты туда не должен ходить. Вот мы должны ходить туда, ходи сюда, туда не ходи. Я говорю, извини, пожалуйста. Спокойно расскажи доводы в пользу того, куда ты ходишь. Скажи, пожалуйста, что ты понимаешь, как ты понимаешь, какую пользу это тебе приносит. Я еще посмотрю, приносит ли тебе это пользу. Я тебе имею право задать вопрос. Ты должен будешь логично, разумно, аргументированно ответить соответствующим поведением и интонацией. И только после этого я буду решать, слушать тебя или не слушать, выбрать, не выбрать. Все равно это мое право. Но если ты приходишь возмущенный, просто садишься мне на голову и «Здравствуйте, я ваша тетя, приехала из Киева, буду у вас жить, так, это что у тебя это, ты туда ходишь, вот это не надо, ты неправильно понимаешь, вот это, поймите, вот это амбициозность, вот эти претензии пророческие и учительские нотки». Сам неблагочестивый ведет себя неблагочестиво, оправдывает свое неблагочестие или свою греховность, да? Просто ругается, спорит, не может спокойно, здравомысленно разговаривать. И приходит вот такой напичканный, вот с таким учением. Вот потому и написано, кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте. Теперь я еще задаю такой вопрос. Но вот если просто прочитать, того не принимайте в дом. Да? Ну хорошо. А как же он тогда, а вдруг он покается когда-то? А вдруг до него дойдет? А вдруг он будет как головня из огня? А у меня закон, не принимайте в дом. Он уже покаялся, он хочет со мной поговорить, а я не принимаю. А если я ему скажу, пошел ты вон отсюда, еретик такой рассекой, он даже если покаялся, он ко мне никогда не придет. Поэтому заметьте, когда приходит этот человек, пусть он не такой, Саша, хочу встретиться, пожалуйста, только ты помнишь, с плохим настроением в мой дом не входить. Говорить о ком-то гадости, куда ходить, куда не ходить, мне это неприемлемо, мне это не нравится. Хочешь, даже объясни, поговорить, пожалуйста, спокойно. не напористо, не садясь мне на голову, отвечая на вопросы аргументированно и спокойно. Далее, если приходишь как человек, если будешь говорить о том, что вот это так и так в Писании не так, извини, пожалуйста, мне это не надо. Ну, спорить я не хочу, а зачем мне слушать и зачем мне с тобой выяснять отношения? Извини, у нас вот такие позиции. Для меня Писание авторитет, для тебя вот то, что мне нельзя, тебе можно. Поэтому давай тогда так, если по учению и ты будешь настаивать, тогда с учением ко мне не приходишь. Если как человек, пожалуйста. Ничего в этом страшного нет. Приди. Тебе надо рубанок? На. Тебе надо дрель? На. То есть я тебя люблю. Хотя ты вроде как бы там и враг. Ведешь себя нехорошо. Но смотри, я на тебя не раздражаюсь, я на тебя не обижаюсь, я тебя не мщу. Я к тебе по-христиански отношусь. Вот это называется «не принимайте в домы, если они приходят с этим учением». Дайте понять, с учением, с амбициями, с недовольством, обидами и покрасневшей физиономией не входить. Мне не надо. И так много людей в жизни, с кем можно поругаться. Хватит, давай будем ограничивать это. Дальше. И не приветствуйте его. Ну, кто-то говорит, не приветствуйте это, не скажи доброе утро. Ну, тогда давайте по-христиански скажем. Он говорит, он идет ко мне с этим учением, да, ну, вот враг он такой, будем говорить, церковный. Учение у него не о благочестии, а наоборот, да. Так что мне, не приветствуйте, я ему не имею права сказать доброе утро. Ну, тогда надо сказать, чтобы ты сдох. Как иногда мне тогда такое приходилось слышать. Умри. Я говорю, доброе утро, мне говорят, умри. Я говорю, спасибо. Вы много о себе сказали. Учились, учились, как говорила Чебурашка, или строили, строили, наконец построили, да учились. Умри, говорит. Я уж не говорю там, что еще говорили, да будет жена твоя вдовой и дети сиротами. Это самое страшное, да, это цитируется с Библии, но там немножечко другой, как говорится, оттенок. А самое страшное, когда это говорится с ненавистью. То есть это не просто, так будем говорить, цитата, и не просто там какая-то мысль для рассуждения, да? А это такое, чтоб ты сдох. И вот это слово «не приветствуйте его», его с вот этим учением. То есть не одобряйте, видите, что он на своем стоит, а у вас есть, как говорится, другие критерии определения истины. Не задавайте вопросы, не интересуйтесь. Имеете полное право, но при этом доброе утро, чаю хочешь, пожалуйста, сядь. Тут совершенно другое. Но я должен буду еще вам такую вещь сказать. Есть же люди, стойкие в вере, да? А есть такие, будем говорить, первоклассники, которые только пришли. И вы понимаете, для разных категорий верующих, придерживающихся учения о благочестии. Вот эта заповедь должна интерпретироваться соответственно с его уровнем. Если я слабый человек, я стремлюсь к благочестию, но я еще слабый, нехорошо понимаю Писание. И если я его приму в дом свой, и он мне нарассказывает, а я то еще не столь сведущ, я могу заразиться. Поэтому таковому человеку надо сказать, знаешь, не принимай. Ну, доброжелатель, скажи, извини, пожалуйста, я разговаривать на эту тему не буду. Если я, вот сегодня какой я, допустим, да, для меня нет никакой проблемы, пусть хоть Люцифер приходит и мне задает вопросы. Боюсь, что он не словно хлебавший выскочит. Просто от вопросов. Ругаться не буду. Но задаю вопросы таких, что он не ответит. Уж слишком жизнь неприглядна. Ну, так я говорю, что для меня, пожалуйста, еретик ты это кто хочешь, да? Уже пророк там, порчу наводишь. Я их не боюсь. Когда мне говорит человек, я на тебя наведу порчу, я говорю, памперс большой себе купи. Не пугай ежа голым задом. Порчу ты наведешь. Я не из той категории, на кого порчу наводят. Я сам на тебя наведу, если хочешь. И выскочишь отсюда еще. Ну, не подумайте, что я там порчу навожу. Я по-другому так скажу, что он испорченный выскочит. Так вот это слово «не приветствуйте» имеется в виду. Не одобряйте, не поддакивайте, не поддерживайте и не интересуйтесь его учением. Если вы еще слабы, как ребенок, да, новорожденный, не принимайте вообще, даже не вступайте в разговоры. Если этот человек уже такой четко, твердо стоящий на позициях каких-то библейских, христианских, и вы знаете, за что, как говорится, во что верите, к чему стремитесь, понимаете Писание, смысл, и в дом можно принять, и завести разговор, только не разрешать человеку этому ругаться, спорить, грязь там, грязью поливать кого-то, да, и настраивать кого-то против кого-то. У одной моей знакомой, вернее, знакомая и знакомый, муж и жена, надпись на дверях при входе в дом, частный дом, и на дверях: с дурным настроением сюда не вход воспрещен. Ну, кто подходит, тут хочешь не хочешь, увидишь эту надпись. Заходят, ну, сидят там, пьют чай, там, разговаривают о чем-то, ну, верующие в основном-то, и о Боге разговаривают. Начинается кто-то там: это вот надо понимать так. Сидит жена и говорит: вы там читали надпись? Да, а что? И вы читали, она говорит: да, с плохим, дурным настроением в дом не входить. Обиды, недовольство, раздражение, сплетни, кто, где, что, почему, да? Куда ходить, куда не ходить? Пожалуйста, поделитесь мнением, а не возмущениями. Говорите то, что созидает, назидает, успокаивает, умиротворяет, объединяет. Все, что вызывает споры, оставляйте там. Я считаю, что очень правильно. И я вам должен сказать, что я придерживаюсь этого. Что я тоже не сторонник поощрять вот такие возмущения. Не потому, что я вот такой вот... Вот я вам читаю, вот я вам объясняю каждое слово буквально, чтобы было понятно со всех сторон. Не приносит учения о благочестии, а оправдывает свое неблагочестие, свою греховность. И если ругается, вообще, нет, вот я буду доказывать, тогда вообще, извините, в дом не входите. Если вы будете спокойны, пожалуйста, давайте поговорим, я не против. Вот некоторые объясняют: не приветствуйте его там на Востоке, был такой обряд, приветствие, там, знаете, я уже в шутку говорю, как это, как порчу наводят. Там подойти и стать, три раза повернуться вокруг оси по часовой стрелке, против по часовой стрелке, потом перепрыгнуть через голову на заходе солнца, первая лягушка квакнет, да. Некоторые так рассказывают, ну, я утрирую, да, что приветствует целый обряд, вы куда-то идете, это отвлекает. Это, тут и речь идет, не приветствуйте, не в смысле не скажите «доброе утро». Доброе утро надо пожелать человеку, надо показать, что я не опущусь на тот уровень. Я тебя люблю, я тебя уважаю, но не принимаю твоего учения. Тебя, грешника, люблю, а вот то, что ты грех, вот то, что ты несешь, не люблю. Но не надо путать отношение ко греху, не любовь ко греху, и любовь к грешнику. Это не надо путать. У нас, когда мы не любим грех, то мы не любим и грешника. У нас это почему-то в накладку идет. Вот это плохо, да? А приветствовать — это доброе утро, тут ничего страшного нету, пожелайте ему доброе утро. Отнеситесь к нему, как будто бы он не лжеучитель и не лжепророк, да. Пусть это будет ему еще одно горящее, один горячий уголек на его голову. И дальше написано: ибо приветствующий его, заметьте, приветствующий, одобряющий то, что он говорит, заметьте, участвует в злых делах его. Каких? Он его поддерживает, чтобы он еще более продолжал в этом развиваться. На этом я заканчиваю наше общение сегодняшнее. Дальше мы будем продолжать. Надеюсь, что скоро приблизимся к концу. Но я уже хочу, как говорится, тему добить до конца, чтобы все вопросы, все тонкости вот этих всех, как говорится, с кем можно строить отношения, с кем вообще не получится, почему, с кем можно общаться, кому надо стоит закрывать рот, и тоже почему. Мы должны это все знать, потому что это наша жизнь. Иногда мы должны правильно понимать, и иногда мы говорим: а вот это грех или не грех? Вот я объясняю, чтобы мы знали. Вот так это грех, а вот так это не грех. Все зависит от того, какие амбиции нами управляют, какой дух, да, что говорим, как говорим, с каким духом говорим, да, мы это должны знать, чтобы у нас не было, вот не знаю, хорошо или плохо, принять, не принять, приветствовать, не приветствовать, кого, как принимать, да. Много есть интерпретаций, они, как правило, в силу греховности человека интерпретируются эти стихи всегда, знаете, с таким отвратительным, негодным, нехристианским духом, духом сатаны. А мы же говорим, что мы народ Божий. Всего хорошего вам, Божьих благословений и до следующих встреч.